В основу нашей сегодняшней проповеди я хочу прочитать 4 стиха из 9 главы книги Деяния. Звучат они так. Я начинаю с 32 стиха. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Енея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: „Еней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей“. И он тотчас встал, и видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу». Обратили ли вы внимание на то, каким словом начинается наш текст? Словом «случилось». Как вы понимаете значение этого слова? Происходит оно от слова «случай». Например, мы говорим о случайной встрече. От этого же слова происходит и слово «случайность». В одном словаре слову «случайность» дано следующее определение. Безотчетное и беспричинное начало, в которое веруют отвергающие провидение. Такое определение мы находим в известном старом русском словаре Владимира Даля. Например, люди говорят: по счастливой или по несчастливой случайности произошло то и другое. Дорогие мои, без веры в Бога как иначе может человек объяснить непредвиденные события в своей жизни? Только так. Посчастливилось или не посчастливилось. Но верующий в Бога никогда не скажет, что случайность – это безотчетный или беспричинный случай. И притом верующий не только не отвергает провидение, но непременно добавит еще и слово «Бог». Он скажет «по Божьему провидению». Когда мы так понимаем слово «случилось», тогда все, происходящее в нашей жизни, обретает совершенно другое значение. В каждом случае мы будем видеть Бога. Апостол Павел так выразил эту мысль: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Теперь, имея это в виду, возвратимся к нашему тексту. «Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека имени Минея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении». Как вы думаете, случайно ли Петр попал в этот город? Конечно, зависит от того, как вы понимаете это слово. Он попал туда по провидению Божию. Он проходил места, которые упомянуты в предыдущем стихе, то есть Иудею, Галилею и Самарию. Обойдя их, он пришел в Лиду. А город Лида находится в Иудее. Помните, как немного раньше Филипп проходил по этим же местам? Филипп Благовестник, попавший из Иерусалима в Самарию в результате сильного гонения, начавшегося после убиения Стефана, стал проповедовать там слово этим полуязычникам. Случайно ли он попал в Самарию? Конечно, нет. Но кто-то скажет: а ведь причиной было гонение. Да, действительно, но гонение это не было случайностью. Бог допустил его, и допустил он его, чтобы рассеять церковь, чтобы она исполнила повеление, данное Христом до его восхищения на небо. Христос велел идти с благой вестью в Иудеи, в Самарии и даже до края земли. Церковь же довольствовалась тем, чтобы оставаться на месте в Иерусалиме. И поэтому Господь допускает гонения. Так что вовсе не случайно Филипп попадает в Самарию. Самария тоже должна была услышать благую весть. Таков был план Господень. Как мы видим из 8 главы книги Деяния, в Самарии происходит сильное пробуждение. В 8 стихе этой главы мы читаем: «И была радость великая в том городе». Но недолго суждено было Филиппу оставаться там. Вы помните, как Господь велел ему идти в пустыню, где он встретил евнуха из Эфиопии и засвидетельствовал ему о Христе. И сразу после того, как эфиоплянин уверовал в Иисуса и был крещен Филиппом, ангел восхитил Филиппа, и он очутился в Азоте. И в последнем стихе 8 главы книги Деяния мы читаем: «Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Если вы проследите за маршрутом путешествия Филиппа по карте, то обнаружите, что между Азотом и Кесарией находится город Лида. И если вы продолжите читать дальше, 9 главу книги Деяния, то увидите, что следующая остановка Петра была в Иоппе. Это тоже один из городов, в котором проповедовал Филипп. Так что Петр апостол идет по следам Филиппа Благовестника. И тот факт, что в этих местах были святые, объясняется не иначе, как посещением Филиппа. Так что путешествие между Азотом и Кесарией Филипп основал целый ряд церквей. Таково было его служение – закладывать фундамент. И он делал это везде, где он бывал. Так было в Самарии и во всех городах между Азотом и Кесарией. Петр же, идя по следам Филиппа, продолжал начатую им работу. Но Бог поручил ему особое служение, другое, чем Филиппу, необходимое для этих церквей. И тут мы видим полезный урок, дорогие друзья. Он заключается в том, что Господь распределяет служение и дары каждому особо. Один имеет одно служение, другой – другое. Как апостол Павел сказал, «Я насадил, а Аполлос поливал, но возрастил Бог». В данном случае Петр поливал там, где насадил Филипп. Петр пришел к святым, живущим в Лиде, потому что Филипп уже был там и насадил благое семя. И теперь Петр здесь поливает. Поэтому, когда мы читаем этот стих «случилось», что Петр пришел к святым, живущим в Лиде, то слово «случилось» в данном случае значит, что это было по божественному водительству и по определенной причине. И дальше сказано, что там нашел он одного человека именем Енея, который 8 лет лежал в постели в расслаблении. Почему, например, Еней не был исцелен, когда Филипп был в этом городе? Ведь он пролежал в постели 8 лет. И тем не менее Господь не исцелил его через Филиппа, а исцелил через Петра. Ответить на этот вопрос мы не можем, а только можем сказать, что и в этом мы должны видеть провидение Божие. Нам не обязательно всегда знать почему. Видно, так было угодно Богу, и поэтому нам нужно просто верить, что Бог все соделает прекрасным в свое время, как сказано в книге Екклезиаста. И вот сегодня в связи с этим стихом об исцелении Нея я хотел бы провести оставшееся время в размышлениях о том, как ярко проиллюстрированы благодать и милость Божия на примере из жизни этого человека. Происшедшее в его жизни так ярко изображает дело спасения человеческой души. Какая чудная книга Библия, дорогие друзья! В ней найдет ответ каждая жаждущая душа. В прочитанном нами тексте есть чудный урок веры для верующих, и из этого события можно было бы еще много почерпнуть для назидания чада Божьего. Но в течение оставшегося времени я хотел бы сосредоточить внимание на том, что этот текст говорит тем, которые еще не пережили спасительной силы нашего Господа Иисуса Христа. Моя молитва и искреннее желание, чтобы сегодня многие, парализованные грехом, услышали эти дивные слова благодати. «Еней исцеляет тебя Иисус Христос». Да, Яша, Ваня, Оля, Вера, Коля, Иисус тебя любит. Он исцеляет тебя сегодня, сейчас. Только верой и спасен будешь. И вот в первую очередь мы видим этот чудный факт, что Бог всегда проявляет инициативу в деле нашего спасения. Не мы его искали, но он нас. Христос сказал, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Енею и в голову не приходило, что его осенит милость Божия, и он получит полное исцеление. Бог послал Петра сказать ему животворящее слово. Еней был прикован к постели. Он не мог двинуться с места. Если он даже и знал, где найти Петра, то прийти к нему он никак не смог бы. Он был полностью парализован. Поэтому Петр должен был пойти к Инею. Так и наш чудный Господь пришел к нам. Он взыскал нас, а не мы его. Видя и зная нашу абсолютную беспомощность, чтобы спасти нас, Господь взял инициативу на себя и пришел к нам. Слава и благодарение ему. Дальше обратите внимание на состояние этого человека. Он был парализован от ног до головы. Он был лишен силы и возможности двигаться и пролежал на своей постели 8 долгих лет. Ни один человек не мог исцелить его или посодействовать хотя бы частичному выздоровлению. Его положение было с точки зрения человеческой безвыходным. Какая это яркая иллюстрация состояния грешника? В своем падшем состоянии человек бессилен угодить Богу, бессилен делать добро. Его натура испорчена грехом. Как Слово Божие говорит, вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Такими выразительными, понятными всем нам словами изображен наш внутренний человек Словом Божьим. Таковы мы в очах Божьих. Такими нас видит Бог без Иисуса Христа. Дорогой друг, если ты хоть немного чувствуешь и сознаешь пагубность своего состояния, то ободрись. К тебе обращены спасительные слова нашего текста. Исцеляет тебя Иисус Христос. Мой друг, первый шаг ко спасению – это сознание нашей греховности. Только когда ты от сердца признаешь себя погибшим грешником, Христос может исцелить тебя. Ни один врач не может помочь больному, который не признается, что он болен. И до тех пор, пока ты, мой дорогой друг, надеешься на какую-то добродетель, который думаешь угодить Богу, он ничего не может для тебя сделать. Но если ты от всего сердца скажешь: «Я погибший грешник, прости меня, омой меня», то какой бы ни была твоя тяжесть и твоя вина, Спаситель готов спасти тебя сейчас. Мой друг, он здесь, ближе, чем твое дыхание. Он простирает к тебе свою пронзенную руку, чтобы исцелить тебя, и говорит: «Я спасаю тебя». Нам неизвестно, много ли Иней знал о Христе. Возможно, что благодаря приходу Петра он впервые услышал о Спасителе. Так или иначе, дорогие мои, теперь Иней узнал то, что ему нужно было знать, чтобы получить исцеление. Иней исцеляет тебя Иисус Христос. Что еще тебе нужно знать, чтобы получить спасение? Ты знаешь, что ты грешник, что сам себя ты исправить не в состоянии, и теперь к тебе лично обращено спасительное слово. Игорь, Люба, исцеляет тебя Иисус Христос. Если раньше ты никогда не слышал этой вести, то ты слышишь ее сейчас. Просто вставь свое имя, и спасение твое. Тебя, да, именно тебя спасает Иисус Христос. Мой друг, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Для твоего спасения ничего и никого другого не нужно, кроме Иисуса Христа. Он один может спасти тебя, и Он готов это сделать сейчас. Поверь, что Он тебя сейчас спасает. Тебе нужно только верить, а верить значит принять. Прими его спасение. Скажи: «Господи, благодарю тебя за то, что ты меня сейчас спасаешь». Вы заметили, Петр не сказал: «Иней исцелит тебя Иисус Христос». Нет, он сказал: «Исцеляет тебя Иисус Христос». Он теперь, сейчас тебя исцеляет. Тебе нужно только верить, а исцеление он берет на себя. Какая чудная истина, дорогие друзья, что Иисус Христос уже совершил для твоего спасения абсолютно все. Да, мой друг, твой грех был целиком возложен на него, на Агнца Божия, и поэтому я могу сказать не с меньшей уверенностью, чем Петр сказал Инею: исцеляет тебя Иисус Христос, спасает тебя Иисус Христос сейчас. И спасает тебя Господь таким, как ты есть. Да, поверь, и ты будешь спасен. Как мы поем: таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Господь, я прихожу к тебе. И когда ты так придешь к Нему, к Иисусу Христу, тогда ты сможешь присоединиться к последнему куплету этого гимна: таков, как есть, твоей любовью низвергнул ты преграды все. Я твой отныне и вовеки, Христос, я прихожу к тебе. Что дальше сказано о Инее? И он тотчас встал. Сразу же после того, как Петр сказал: исцеляет тебя Иисус Христос, он немедленно встал. Не своей силой, но силой Христа. Его исцеление было полным и моментальным. И заметьте, что он уже в состоянии был убрать свою постель. 8 лет он был прикован к постели. Подумайте только, 8 долгих лет он не оставлял свое ложе. И теперь, получив исцеление, Иней убирает свою постель. Вот что совершает Бог в душе человека. Он не только прощает ему грехи, он делает его способным соблюдать Слово Божие. Человек не спасается добрыми делами, но зато спасение производит в нем добрые дела, делает его способным поступать и жить угодно Богу. Спасение, дорогие мои, это величайшее чудо. Это чудо, которое совершает только Бог. И чудо непременно привлекает к себе внимание других людей. Заметьте, что сказано в нашем тексте: «И видели его все, живущие в Лиде и Сароне, которые и обратились к Господу». Настолько замечательно было его исцеление, это чудо, что много людей обратилось к Господу. Не пустыми были слова Петра, сказанные Инею: «Исцеляет тебя Иисус Христос». Это было слово веры Инею. И не тщетно слово, дорогие мои, которое мы проповедуем вам. Это слово самого Господа: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. И всякий, верующий в Него, не постыдится. Подумайте, если бы грешник поверил и не был спасен, то нарушено было бы слово самого Бога. А это ведь невозможно. Верить в Иисуса Христа и не пережить возрождение. Если так, то Бог оказался бы лжецом. Он не исполнил бы своего обетования. А это тоже невозможно, дорогие мои. Бог не может лгать. Он не может изменить своим обетованием. Он верен им. Поэтому, мой друг, ты можешь полностью довериться Ему. Твое спасение зиждется на непреложном слове самого Бога, в котором нет неправды и изменения. Подумай, мой дорогой радиослушатель, каким бы ни был твой грех, сегодня, сейчас Христос спасает тебя. Хоть как пурпур грех твой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь Христа стекает струей, ею ты сделан снега белей. Выслушав все эти чудные обетования Христа, может быть, ты еще колеблешься и говоришь: «О, если бы я мог верить». Ты можешь верить? Что может быть проще, чем верить? «Но я к этому не пригоден», добавляешь ты. Ну что значит «непригоден»? Поверь, что никогда ты не станешь более пригодным. Какая нужна годность, чтобы быть принятым врачом? Нужно быть больным, правда? И чтобы быть пригодным для спасения, чтобы быть принятым Иисусом Христом, необходимо только признаться в своем грехе. Сам Господь сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные я пришел призвать не праведных, а грешников к покаянию». Твоя пригодность ко спасению в том, что ты грешник. Поэтому поверь сейчас, что Иисус Христос спасает тебя. Прими его дар спасения сейчас, и ты будешь спасен. Этот чудный дар спасения твой сейчас, без платы.